Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1916 век спустя, Нежинский в Америке, Сава Мамонтов. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Сегодняшний выпуск нашего исторического, историко-культурного, точнее, цикла я предлагаю начать необычным образом. Нам всегда нравится, когда наши слушатели как-то откликаются на наши передачи, на наши программы. Это всегда приятно и это всегда интересно. И сегодня я хочу прочитать отзыв на нашу передачу с просьбой, которую мы попробуем выполнить. Эта реплика подписана человеком Никола Блэк Курицын. Видимо, это сказка Погорельского «Черная курица». И он пишет такое: «В 1916 году, то есть в нашем 16 году, в Нью-Йорке танцевал и ставил балет «Легенда Вацлав Нежинский». Об этом почти ничего не известно в России. Есть ли возможность рассказать об этом? Есть, Соломон?»
Да, конечно же. Я даже могу назвать этот балет, который поставил в Нью-Йорке Нежинский. Это интересная вещь. 16 год, и война еще идет с Германией, и Америка же выступает в этом конфликте на стороне Антанты против Германии. А балет этот — «Тилюльнспигель» на музыку Рихарда Штрауса, на музыку современного немецкого композитора, который к тому же еще был известен своими, так сказать, такими вполне националистическими воззрениями.
Но вспомним, что Америка еще не вступила в войну с Германией.
Но все симпатии
были на стороне Антанты, хотя в начале ситуация была не такой простой. Америка отнюдь не хотела принимать участие в войне, считая, что Англия защищает свои колонии. Англия угнетает ирландцев, а ирландцев было в Америке очень много. И вначале было не совсем понятно, на чьей стороне Америка. Но к 16-му году, конечно, уже симпатии были полностью на стороне Антанты. А как Нежинский оказался в Америке?
Он приехал сюда в составе Дягилевской труппы, и это тоже чрезвычайно любопытная история. Ну, напомним вообще, что такое случай Нежинского. Это был невероятно одаренный юноша, который учился в Петербурге, в польском происхождении, из польской семьи, Вацлав Нежинский, Васа, как его называли друзья. Сестра у него была Бронислава, замечательный хореограф. Он учился в театральном училище, ныне балетном хореографическом училище, при Мариинском театре. И Фёдор Лопухов, выдающийся хореограф, он был хорошим танцовщиком, он учился с Нежинским, он о нём отзывался, и, в общем, это подтверждается свидетельствами современников, как о полном идиоте. Именно вот так, в таких выражениях. И действительно, Вацлав юный потрясающе показывал способности как танцовщик, но в области вот то, что называется, как мы называем, вообще образовательных предметов, он ничего не воспринимал, не понимал. Его давно выгнали, если бы не его феноменальные профессиональные способности. При этом он еще хулиганил. Он из рогаток стрелял по учителям. Он был, наверное, страдал, наверное, аутизмом, я так понимаю, по сегодняшним представлениям. Просто тогда не было еще такого слова. Он был очень странным, конечно, юношей, из сложной семьи, он совершенно очевидным образом нуждался в чьей-то сильной руке. И вот он получил эту сильную руку, которая его так начала вести по жизни, в лице Дягилева, великого импресария, который сделал Нежинского своим любовником. Вы знаете, Жорж Дю Марье был такой английский писатель, он написал роман под названием «Трильби». Очень популярна в свое время и в России. Была даже опера «Трильби», написанная русским композитором одним. Это история гипнотизера Свенгали, который заставляет очень скромно одаренную певицу по имени Трильби стать великой певицы. Собственно говоря, в этом романе обрисована роль и взаимоотношения Дягилева с Нижинским в значительной степени. То есть, конечно, Нижинский был гениально одаренный танцовщик, но такого прославленного по всему миру исполнителя из него сделал Дягилев в значительной степени, вероятно. И Фокин, который поставил балет «Петрушка» на музыку Стравинского для Нижинского, первый исполнитель роли Петрушки был Нижинский. Фокин, конечно, и имел в виду, там ведь в балете, если вы помните, тоже Петрушка находится во власти фокусника, который ему управляет, какая-то кукла. И Фокин, конечно, вот в образ этой куклы вывел Нижинского. То есть, как бы еще в расцвете даже своих творческих сил Нижинский уже стал символом. Петрушка – это символ на все времена, это символ, который дошел до наших дней. И воплотил его впервые на сцене с гениальной силой именно Нижинский. Но, по-моему, это был 1913 год, когда Дягилевская труппа поехала на гастроли в Южную Америку, а Дягилев, который чрезвычайно боялся морских путешествий, он был очень суеверный человек, Дягилев, и гадалка ему предсказала, что он умрет на воде. Он не поехал. В итоге, как мы знаем, Дягилев умер в Венеции, на воде. То есть это предсказание сбылось.
Где он и похоронен, да. Я не раз бывал на его могиле.
Он не поехал вот в эту поездку, Нижинский отправился один, а в труппе Дягилевской подвязалась молодая венгерская танцовщица из знатной семьи, ее звали Ромала, и она была фанаткой Нижинского. И тут как-то вот получилось удобно, так Дягилева не было, она вот за это путешествие морское, за поездку в Южную Америку, по-моему, она влюбила в себя Нижинского, который языка не знал и признался ей в любви, изобразив это пантомимой. Он встал перед ней на колени и, так сказать, и жестами ей признался в любви. Они поженились, она забеременела. Дягилев, когда узнал об этом, пришел совершенно в неописуемую ярость, выгнал Нижинского из труппы. Тот пытался организовать какой-то свой собственный ансамбль, ничего у него из этого хорошего не получилось. Потом Дягилев как бы смилостивился, вернул его в труппу. Там началась война между Дягилевым и Ромалой. И вот в такую вот поездку, где уже шла борьба за душу Нижинского, когда они приехали в Соединенные Штаты, опять Нижинский оказался в труппе Дягилева. Нью-Йорк его поразил.
А он Нью-Йорк?
Да, и все это было... Кстати, балет, который он поставил, провалился. Это было его последнее произведение. Он был очень одаренный, интересный хореограф. Кроме того, что он был величайшей легендой, вот так скажем, в истории балета. Мужской танцовщик.
Он был знаменит, в первую очередь, своими прыжками, ведь так? Конечно, он зависал в воздухе.
Это да. Все, кто его видели, говорят, что как бы такого быть не могло.
Что это левитация.
Физически. Но это имело место. Но вы знаете, вот легенды Нижинского – это вообще предмет для особого разбора и размышлений, потому что он стал при жизни еще как бы символом, значит, создал символический образ Петрушки. Потом он, как мы знаем, сошел с ума, и это добавило символа такого безумного артиста, да, вот как безумный поэт.
Ну, как Ницше, скажем, сошел с ума, как Ницше сошел с ума.
Да, да. Как Ницше, как Мопассан, как Гофман. И вдобавок, значит, вот эта как бы драма человека, который был, вероятно, бисексуален, и как бы за душу и за тело которого шла борьба между мужчиной Дягилевым и женщиной, женой Нижинского, это все делает историю Нижинского, легенду Нижинского, беспрерывно добавляя ей актуальности. То есть бывают легенды, которые как бы угасают. Вот был человек легенда, постепенно легендарность эта угасла. Хотя я должен сказать, что когда человек достигает статуса легенды...
Наполеона.
Да. Ну, и, скажем, в культуре, если человек становится легендой, этим титулом сейчас разбрасывают очень много. Умирает какая-то, ну, хорошая, предположим, актриса в России, и всегда говорят, ну, ушла легенда. Может быть, 2-3 года или 10-15 лет ее еще будут помнить. Настоящей легендой можно назвать тех, чья репутация как легенда держится столетиями. И я уверен, что этот вот случай Нижинского, потому что эта легенда оказывается актуальна на каждом следующем витке культурного вот этого
развития. Например, сегодня.
Да. Особенный интерес, конечно, к ситуации сексуальной. Была, например, актуальная проблема артиста как безумца, да? А сейчас и проблема ориентации сексуальной очень актуальна. И мы видим, что в октябре в Нью-Йорке прошел спектакль о Нижинском в исполнении Михаила Барышникова и постановке Роберта Уилсона с большим успехом, что нетрудно было предсказать. Барышников сразу несколько вещей видит во всем этом. Ведь творчество любого человека, по моему глубокому убеждению, в итоге автобиографично. Без автобиографических импульсов никто ничего не сделал. Не знаю, как там с Гомером, какие у него были автобиографические импульсы, но, скажем, для меня какие-то импульсы, скажем, в Толстом, когда он садился писать то «Войну и мир», там, предположим, то «Анну Каренину».
Да что Толстой, даже Шекспир, который 400 лет назад писал, и все равно исследователи постоянно находят перекличку с его личной жизнью.
При том, что они практически почти ничего не известны.
И тем не менее, вот все знают, что у Шекспира был сын по имени Гамнет.
Но в случае, когда уже с Толстым, мы имеем и дневники, и мемуары, и многочисленные архивные исследования, и так далее, чем больше мы знаем о художнике, тем яснее мы видим автобиографические импульсы его творчества. И, конечно, Барышников зря ни за один свой проект не берется. И, понятно, автобиографические импульсы в его спектакле о Бродском, который здесь тоже показывали с огромным успехом, это очевидные на поверхности. А тут исполнение Барышником роли Петрушки было же классическим. И тема безумия как бы тоже ему очень близка, потому что мы знаем, что судьба родителей Барышникова сложилась трагически, и вот эта тема безумия, она где-то витает в воздухе, как бы стоит вот над Барышниковым. Конечно же, он об этом много думал и читал, как все люди, которые сталкиваются с ситуацией безумия близких. Дневники Нижинского, так называемые, сюрреалистский такой шизофренический бред, да, ведь диагнозом сумасшествия Нижинского была шизофрения, привлекает особое внимание и особое понимание.
Соломон, чтобы не заканчивать разговор о Нижинском на такой ноте, я хочу рассказать одну занятную историю, которую мало знают. Дело в том, что Билли Уайлдер, знаменитый режиссер и сценарист Голливуда австрийского происхождения, очень увлекался Нижинским. Представьте себе. И однажды он пришел к продюсеру Голдвину, тот самый Голдвин Мейер, который знаменитый своими фильмами в Голливуде, и который отличался страшным невежеством, как все говорят.
Да,
и Билли Уайлдер пришел к нему и сказал, да, но Билли Уайлдер узнал, что Голдвин снимает фильм с участием дирижера Стаковского. Узнав про это, он решил, что ну раз вот пустили музыку, такую классическую, серьезную музыку на экран, то, может быть, можно что-то сделать. И он пришел к нему и сказал, что он хочет сделать фильм из жизни Нижинского. Как вы только что нам так драматически рассказали его историю, это замечательная история для кино. Он сказал, что он хочет поставить фильм такой. А Голдвин сказал, кто такой Нижинский? Он говорит, ну его открыл Дягилев, видите ли, он играл в Стравинского. Говорит, кто все эти такие? Дягилев – это его жена? Он сказал, да нет, Дягилев – это мужчина. Что за дикая история, сказал Голдвин. Два мужчины, любовь и ни одной женщины. Ну, знаете ли, Уайлдер, что это за кино? Дальше произошло следующее. Уайлдер стал объяснять, что Нижинский – величайший артист 20 века. Но во время турне по Южной Америке Нижинский влюбился в красивую молодую женщину, как вы только что рассказывали. Они поженились, был большой скандал с Дягилевым. В результате танцовщик сошел с ума. Минуточку. Значит, что же тут снимать? Я потеряю репутацию, говорит Голдвин. Но подождите, я еще не закончил, говорит Билли Уайлдер. Нижинский попал в швейцарский санаторий и там вообразил себя лошадью. Лошади, изумился Голдвин. Да, лошади, подтвердил я. Как только открывалась дверь клиники, он шел в сад и там галопировал. Лошадь, галоп, гомосексуалисты. Что за дурацкая история? Вы отняли у меня столько времени. Мистер Голдвин, закричал Уайлдер, чувствуя, что интервью подходит к концу. У этой истории может быть счастливый конец. Нижинский не только думает, что он лошадь, но и выигрывает дерби в Кентукки. Голдвин угрожающе приподнялся из-за стола, и у меня было всего несколько секунд, чтобы выскочить за дверь. Вот такая история про Нижинского в Америке.
А мы закончим наш рассказ о Нижинском и в 16-м году, и заодно получился рассказ всей жизни Нижинского и о том, почему Нижинский человек-легенда, человек-символ, актуальный для нашего времени, и мы вспомнили и о спектакле Барышникова по дневникам Нижинского в постановке Роберта Уилсона. И, конечно же, логичным будет закончить наш разговор фрагментом из балета Стравинского «Петрушка», который и прославил впервые Нижинского, и образ Петрушки стал навсегда для всех, для нас, символом, олицетворяющим Нижинского и его судьбу.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем сегодняшний выпуск нашей историко-культурной рубрики «1916 век спустя». Исполняется 175 лет со дня рождения одного из самых интересных людей того времени – Саввы Мамонтова. Сегодня мы вспомним об этом человеке, но начать наш разговор о нем я хотел бы с упоминанием того, что делал Мамонтов в нашем 1916 году.
В 1916 году он жил на окраине Москвы, в своей бывшей маленькой гончарной мастерской, почти всеми забытой.
Это был очень печальный конец блестящей жизни, но... В то же время, в 16-м году, в конце 15-го, начале 16-го года, в московской частной галерее «Ле Мерсье» состоялась выставка «Художественная индустрия». И ее центром и пулиным украшением стали изделия мастерской Саввы Мамонтова, что отметили все газетные обозреватели, писавшие выставки. Интересно, что на этой экспозиции только врублевских работ было 32. Но, что еще интересно, 22 вазы значились под именем самого Саввы Мамонтова. Ведь он был не только меценатом, не только промышленником, не только крупным знатоком и любителем искусств, но он и сам был очень талантливым, одаренным человеком, в том числе он был скульптором. И интересно, что когда его посадили, об этом мы сейчас вспомним, то в тюрьме он делал скульптуры своих надзирателей. Сам Мамонтов был человек трагической судьбы, и, конечно, о нем следовало бы поставить оперу. Вот кто заслужил ее.
Мамонтов в первую очередь, конечно, вошел в историю русской культуры как основатель частной оперы московской. Она появилась на свет в 1885 году и сыграла огромную роль в развитии оперной культуры в России, потому что к этому времени Большой театр, он находился в таком некотором запустении. Была блестящая эра Верстовского, которая продолжалась с 1825 по 1860 год, а потом наступило совершеннейшее безвремение такое, и с большим презрением относились петербургское начальство, императорский театр с большим презрением относилось к московской публике, и Теликовский, новый директор Большого театр, пришедший сюда в 1898 году, вспоминал, что Всеволожский, вот этот вот петербургский начальник, признавал Московский театр за провинциальный, чуть ли не сибирский. В Москву из Петербурга, пишет Теликовский, Всеволожский ссылал все негодное в смысле живого и мертвого инвентаря. А в самом Большом театре тоже один современник описывал ситуацию так. «Своеобразный и печальный вид являет Большой театр, когда в нем дается русская опера. Партер почти пуст, несколько заполняясь в последних рядах. Билетажи всего в двух трех сложах публика видна, да и то случайная. То есть довольно унылое зрелище, которое чрезвычайно плохо предрекало печальную судьбу русской оперы. Потому что, ну что ж такое, большой, в Большом театре публика не ходит на русскую оперу. Все это поменялось с основанием Мамонтовым частной оперы, которая стала уделять русской именно опере особое внимание. Римского-Корсакова, которого отказывали ставить на императорской сцене в Петербурге, Мамонтов у себя, можно сказать, приютил. У Мамонтова была одна проблема. Музыкальная часть, собственно, музыкальная часть была не на такой большой высоте, что очень, кстати, Римского-Корсакова раздражало. Мамонтов пытался это дело поправить, пригласил Рахманинова, не больше, не меньше, дирижировать, молодого Рахманинова, и тот согласился, и несколько сезонов провел у Мамонтова, очень-очень подправив дело, потом Рахманинова переманил уже к себе в Большой театр, вот помянутый уже Теликовский, там тоже Рахманинов, кстати, недолго продержался, но один певец, который действительно вот прославился у Мамонтова, а именно Федор Шаляпин, его судьба последующая, его Теликовский тоже в итоге переманил от Мамонтова, преобразила вообще историю Большого театра, как мы знаем, но она также преобразила судьбу русской оперы. И этим своим необычайным развитием, своим необычайным пониманием и проникновением в суть русской оперы Шаляпин обязан Мамонтову, и он никогда этого не скрывал. К сожалению, когда произошла эта трагедия с Мамонтовым, вот, я сейчас о ней расскажу подробнее, Шаляпин оказался как человек не на высоте.
Это он... мягко сказано. Да. Когда Мамонтов сидел в тюрьме, Шаляпин его ненавистил, в отличие от всех остальных друзей Мамонтова. Мамонтов никогда ему этого не простил. И когда он умирал, он сказал: Шаляпина на мои похороны не пускать.
Шаляпин, да. Он говорил, ты еще приезжаешь в Большой город, вот Феденька совсем обо мне забыл, не приходит ко мне. Вот вы сказали уже заранее о тюрьме. огне, поэтому как бы интриги уже у нас не будет в рассказе о судьбе Мамонтова, но я расскажу, как было дело, потому что это тоже история невероятно актуальна. Она очень напоминает сегодняшнюю ситуацию, которая иногда случается с некоторыми российскими олигархами. А именно, Мамонтов был очень крупный промышленник, владевший многими предприятиями.
Главное, что он был железнодорожник.
Да,
тогда железнодорожник железные
магнатом.
Дороги это были как Стив Джобс сегодня, потому что...
Как нефть сегодня.
Да, это была и нефть сегодня, и интернет сегодня, потому что компьютеры того времени... Что такое железная дорога? Она связала воедино Россию. И железнодорожные бароны, что в Америке, что в России, это и были тогда капитаны промышленности, и Мамонтов был один из самых крупных из них.
И вот там с одной из этих железных дорог, которым принадлежала и каким-то еще предприятиям, как говорится, хозяйственные и финансовые хитросплетения ситуации я вдаваться не буду. Суть заключается в следующем. Мамонтов... из кассы одного принадлежащего ему предприятия перенес в кассу другого ему принадлежащего предприятия огромную сумму в 100 тысяч рублей, превысив допустимое по уставу организации. То есть формально он нарушил закон. Он считал, что он сможет эту недостачу покрыть из каких-то будущих доходов. Это не получилось. А в это время тогдашний министр юстиции стал копать под тогдашнего же министра финансов Витте, небезызвестного, с целью доказать, что при Витте козлократство расцвело пышным цветом. Тоже ситуация нам сейчас известная по российским делам.
Избирательное правосудие.
Да. И в качестве показательного, так сказать, примера, вот это вот мамонтовское как бы злоупотребление, если его можно таковым назвать, преподнес как вот пример той коррупции, которая якобы, значит, вид
покровительствует. Но на самом деле Мамонтов ничего не присвоил, и суд в конечном счете доказал, что никакой корысти там не было.
Мамонтова, как мы знаем, в итоге оправдали, но сначала его провели в кандалах по всей Москве, что как бы показывали, что вот у нас перед правосудием все равны, будь ты хоть Мамонтов, хоть Шмамонтов, а если провинился, вот его провели в качестве... Представляете себе человека, которого только что к нему приходили на поклон вообще все какие-то там, министры...
Вспомним Ходорковского. Но, кроме всего прочего, у Мамонтова еще был человек... необычайно популярный в культурных, художественных кругах.
Да.
И вообще он был чрезвычайно образованным человеком с прекрасными музыкальными способностями. Коровин вспоминает такую сцену. Коровин работал в Мамонтовском театре и оставил замечательное воспоминание. Это вообще одна из моих любимых книг о том времени. И он рассказывает о том, как они сидели, Мамонтов, и с Рубелем разговаривали. И так они хорошо болтали. Он подошел поближе, увидел, что они говорят по-итальянски. Хорошая деталь, да?
Так вот, как вы тоже правильно сказали, Мамонтова оправдали на этом суде. Но оправдали, при этом разорив, потому что обязали его вернуть вот эти самые 100 тысяч рублей вкладчикам. И у Мамонтова продали с молотка все, кроме, вот тоже такая любопытная и тоже очень актуальная деталь, кроме вот этого знаменитого имения Абрамцева, куда съезжались все, вся художественная элита своего времени, там жили и Васнецов,
Репин,
Рубель,
Антокольский,
и Репин,
Серов,
и Серов.
Горовин, да. Тот же самый, Нестеров, Поленов.
Это была
энциклопедия такой... русского искусства.
Да. Так вот, Абрамцева за ним сохранилось, потому что оно было записано на жену. И формально тоже не... все знали, что это принадлежит, конечно, Мамонтов. Но отобрать его, так сказать, формально было нельзя, осталось это за ним. Тем не менее, конечно, Мамонтов был разорен, оперу уже свою он содержать не мог, и на него стали обрушиваться несчастья одно за другим. Сначала умерла его дочка Вера, знаменитая Вера, девочка с персиками, с всем известного и памятного...
Серовского портрета.
Серовского портрета. Потом умерла жена, потом сын умер. И самое такое прискорбное и вот для меня ужасное, это старческая деменция наступила. Он перестал узнавать своих знакомых, и только один там еще к нему продолжал приходить, его бывший протеже, баритон. И очень печально, конечно, окончил жизнь свою Мамонтов в 1918 году. Но память о нем как о... не просто меценате, в том-то и дело. В этом смысле он очень похож на Дягилева. У Дягилева не было, между прочим, никогда своих денег больших. Он должен был ходить с протянутой шапкой к меценатам другим. Мамонтов сам поддерживал свое меценатство, но он был инноватором, он помогал художникам.
И был незаурядным оперным режиссером.
Да, во многих отношениях, конечно, он активно участвовал, он не просто субсидировал свой театр, он давал ему беспрестанные
толчки. Он был душой его,
толчки.
Так Коровин его и описывает.
Да. А в качестве музыкального, как бы, эпилога к нашей истории, о мамонте и радостной, и впечатляющей, и трагической тоже, как это всегда бывает в таких случаях, мы покажем монолог Бориса из оперы «Борис Годунов-Мусоргский» в исполнении Шаляпина. И эту оперу сделал знаменитый Мамонтов. И, конечно же, он сделал в значительной степени певца Шаляпина. И об этом мы всегда будем помнить.
Да, ежели в тебе пятно единое, единое случайное зло, тогда беда и рад бежать. Да некуда, душа сгорит, нальется сердце яда, и тяжко, тяжко станет, что молотом стучит душа, упреком и проклятием, и душит что-то, душит, и голова кружится, и мальчики, да, мальчики кровавые в глаза.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.